Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Мы в передаче 100 вопросов атеиста. На часах 12:00, на календаре 18 июля. Уже, скажем, как ни крути, большая часть лета осталась позади, что немножко, ну, лично для меня грустно. Впрочем, отчаиваться не будем, лучше будем задавать вопросы. Сергей Львович на своем законном месте, готов на них отвечать. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, вы нам можете написать всевозможными способами. Это и наш сайт, и мобильное приложение. И также наши соцсети, ВКонтакте, в Фейсбуке у нас есть видеотрансляция, вы можете за нами наблюдать, скажем так, подсматривать, что происходит в студии, как мы зачитываем ваши вопросы, как мы на них отвечаем, и в комментариях можете оставлять свои вопросы, как раз для того, чтобы мы их зачитали и, в общем-то, на них ответили. Вы нам можете написать в Вайбере и WhatsApp. Это 977-850-0996. Нужно добавить себе этот номер в записную книгу. 977-850-0996. И, соответственно, можно будет писать через Вайбер, можно звонить. Через мобильное приложение можно звонить. И можно звонить по телефону прямого эфира 8-800-333-1706. У нас, как правило, остаются вопросы с прошлых эфиров. Вот с них и начнем. Был комментарий от Игоря. Во всех остальных областях жизни вы станете требовать доказательства. В науке, в медицине, в суде, в политике, где угодно. Почему в религии надо верить без доказательств?
Тут возникает путаница с понятием доказательства. Потому что мы слово доказательство, оно есть в Библии. Например, там Христос является со многими верными доказательствами. Или они доказывали Писанием, что се есть Христос. То есть вот доказывать, конечно же, религиозная истина, она доказывается. Мы неизбежно верим на основании каких-то данных, на основании каких-то утверждений. Вот то, что часто появляется в англоязычной литературе атеистической и к нам попало в буквальном переводе, там, что религия — это belief without evidence, то есть без каких-то данных, без обоснований, это просто, ну, чисто атеистическое такое представление о вере, и оно ошибочно. Конечно же, мы верим на основании каких-то данных, на основании каких-то свидетельств, прежде всего на основании свидетельства апостолов. И в этом отношении религиозная вера, она не отличается от веры, которую мы демонстрируем в других областях нашей жизни. Вот в науке я, например, не являюсь специалистом в какой бы то ни было естественной науке, и все, что мне остается, это верить ученым. Я не могу проверить, там, верна ли та или иная научная теория, я могу только исходить из того, что научное сообщество эту теорию принимает, она там является общепринятой, ну, по-видимому, да, верна, они специалисты, они знают, о чем они говорят. Но я не могу проверить, я могу положиться только на их слово. Тем более вы упомянули, что в суде там люди требуют свидетельств, но так в суде люди принимают решения, решения, которые касаются человеческой жизни, на основании свидетельских показаний, на основании того, что люди сообщают о том, там, что они видели, что они пережили. И вот вера в воскресение Христова, она немножко напоминает ту веру, которую присяжные проявляют в суде. Веру на основании свидетельских показаний. Вот на основании свидетельских показаний присяжные там должны принять решение, которое определяет судьбу человека. Там, он убийца и злодей, или нет, там, он не убийца и не злодей. И точно так же мы принимаем решение поверить на основании данных, которые у нас есть, на основании показаний апостолов, на основании всех тех указателей в сторону существования Бога, которые у нас есть. То есть в этом отношении христианская вера, она похожа на веру, которую мы проявляем там, врачам, учителям, свидетелям в суде. Она тоже на основании каких-то данных, на основании какого-то опыта.
Ну а что, если для человека Библия — это не основание, и, в общем-то, ну, воспринимает он ее как некую сказку на ночь, и что, в общем-то, все напридумывали?
Значит, Библия, мы начинаем, когда Дело в том, что к Библии можно подойти не обязательно как сразу к Слову Божию. Ну, хорошо, вы не верите, что это Слово Божие, но давайте просто рассмотрим Новый Завет как исторический памятник, как исторический документ, как просто сборник текстов, которые написали определенные люди в определенное время. И этот сборник текстов, именно как сборник текстов, его исследуют библеисты, которые... Это, в общем-то, занятие параллельное по отношению к христианской вере. Там есть верующие, есть неверующие, есть христиане, есть иудеи, кто угодно. И они делают некоторые выводы относительно того, когда все это было написано. Вот это было написано, большинство новозаветных текстов, они создавались при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. Они где-то создавались, там, послание апостола Павла, это вообще 50-е, 60-е годы нашей эры. И из этих исторических свидетельств мы видим, что вот у нас есть некая группа людей, которая провозглашает, что их учитель Иисус был распят и воскрес из мертвых. Они его видели воскресшим. Он послал проповедовать всем народам благую весть. Это то, что мы знаем. Мы знаем, что есть вот эта вот группа людей. Это то, что мы знаем на уровне истории, безотносительно к тому, верите ли вы в богодухновенность Писания, не верите. В данном случае это не важно. Не важно. Я, например, не верю в то, что Джозеф Смит — пророк. Но я знаю, что Джозеф Смит определенно существовал, у него определенно были последователи, до сих пор вот существует мормонизм. Я не смотрю на это как на божественное откровение, но я признаю некоторые исторические факты, которые касаются мормонизма. Точно так же можете признать некоторые исторические факты, касающиеся истории раннего христианства. И факты эти таковы, что был человек по имени Иисус, в том, что он был как историческое лицо. Никто из специалистов в вопросе не сомневается. Есть такой, например, неверующий библеист Бартерман. У него целая книжка «А был ли Иисус?» Она есть в русском переводе, она даже в интернете лежит. «А был ли Иисус?», где он объясняет, что Иисус, несомненно, был как историческое лицо. Он сам неверующий. Мы знаем, что у Иисуса были ученики и апостолы. Мы знаем, что Иисус был распят на римском кресте, и мы знаем, что после его смерти апостолы стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Это не то, во что мы верим, это то, что мы знаем. Это не вопрос, и я это подчеркну, не вопрос веры, это вопрос исторического знания. И вот это знание, эти факты мы можем как-то объяснить. Вот у нас есть какая-то группа людей, которая возвещает, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Они говорят либо правду, либо неправду. И если они говорят неправду, они либо об этом знают, либо они об этом не знают. То есть либо они сознательно врут, либо они заблуждаются сами. Теория сознательной лжи, то есть различные теории заговора, они все убиваются об то, что об отсутствии мотива, потому что заговоры не составляются с тем, чтобы подвергнуться гонениям и быть убиты. Заговоры составляются с тем, чтобы приобрести деньги, власть, там, отомстить врагам, еще что-то добиться позитивного. Апостолы своим заговором, предполагаемым, ничего бы не добивались, кроме преследования и смерти. Есть, поэтому теория заговора, ее, кстати, никто и не придерживается сейчас. Из таких серьезных авторитетов. Гораздо более популярная теория галлюцинаций. Что апостолы, они очень-очень огорчались, что они разбежались, что они оставили Иисуса, и им хотелось, чтобы он пришел и простил их, и они себе накрутили мозг так, что они в итоге начали его видеть. И теория галлюцинации, она имеет очень большие проблемы, потому что, во-первых, куда делось тело? Потому что достаточно было просто... предъявить мертвое тело Иисуса, чтобы ранее церковь тоже прекратила существовать. Во-вторых, почему, откуда вообще появились явления воскресшего Иисуса, мы знаем, что апостолы не ждали, что он воскреснет. Апостолы были совершенно убиты и обескуражены, а они сразу поверили, когда к ним пришли жены мироносицы. То есть, когда мы отсеиваем вариант галлюцинации, вариант сознательного обмана со стороны апостолов, у нас остается только один последний вариант – он действительно воскрес, они его действительно видели воскресшим. И вот если мы приходим к выводу, что такое событие, как воскресение из мертвых, оно состоялось в истории. На основании исторических свидетельств мы в это верим. Точно так же, как мы верим в то, что Пушкин стрелялся с Дантесом. Вот мы верим, что на основании свидетелей событий, что Христос воскрес из мертвых. Если это произошло, то существует Бог, который совершил такое чудо, Бог, который заинтересован в истории Иисуса Христа, который действует в этой истории. И в этом свете мы признаем, что Библия, как свидетельство об Иисусе Христе, дошло до нас в том виде, в котором Бог этого хотел. То есть Бог действует в истории, Бог воскресил Иисуса Христа. Следовательно, поскольку для Бога Иисус Христос очень важен, очевидно, Бог позаботился о том, чтобы свидетельство об Иисусе Христе дошло до нас в том виде, в котором Бог этого хотел. И на этом основании мы уже верим в Библию. То есть логически мы сначала верим в свидетельство апостолов о воскресении Христа, а потом уже на основании воскресения мы верим в богодухновенность Библии.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Также вы нам можете написать в видеотрансляции. Это Facebook, это ВКонтакте. В общем, где удобно, где вы нас смотрите, там задавайте свои вопросы. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
День добрый.
Добрый день.
Я хотел узнать, Торы и Библия разные? И сильно ли не обстоят? Сильно ли сильно Тора?
Угу. Тора — это термин, который используется в иудаизме, и он означает в широком смысле учение. Слово Тора само по себе значит учение. И Тора может охватывать все авторитетные вообще тексты иудаизма. Но в более узком смысле Тора — это пятикнижие Моисеева. Это то, что у нас пять первых книг Библии. Поэтому если вы держите в руках какой-то текст, на котором написано, что это Тора, то это, по-видимому, первые пять книг Библии.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Лены. Мне очень жалко до слез, когда погибают животные, а людей не жалко. Это мой глубинный нравственный опыт. Опровергните его.
Видите ли, нельзя опровергнуть чей-то чужой внутренний опыт. Когда человек говорит, у меня болит живот, опровергните, вы не можете этого сделать в принципе. У вас нет прямого доступа к переживаниям другого человека. Вы можете его тщательно обследовать и сказать, что животик у него здоровый, но вы не опровергнете, что он чувствует боль. Может, у него невротические боли какие-нибудь там. Вы можете только сказать, что физических повреждений у него в животке нет. Поэтому невозможно опровергать чей-то внутренний опыт. Другое дело, что этот опыт, он свидетельствует, может свидетельствовать о какой-то реальности вне наших голов, может не свидетельствовать. Вот смотрите, допустим, ну так бывает, какой бы вам привести пример. Представьте себе группу людей. В этой группе людей есть Вася. И в эту группу людей заходит Петя, который очень поссорился с Васей и не хочет с Васей разговаривать. И все тут видят Васю, а Петя Васю не видит в упор. Но это не значит, что Петя не существует, что Васи не существует. Это значит, что Петя его решил не видеть. Как мы это определяем? Мы это определяем, потому что все остальные тут Васю видят. Как я вообще решаю, у меня галлюцинация или нет? Вот я выхожу на улицу, там смотрю, розовый слон стоит. Ну, слоны в диковинку у нас, особенно розовые. И я думаю, что либо какие-то у меня большие проблемы, я нуждаюсь в срочной помощи, но как мне это понять? Нуждаюсь я в помощи или я могу спокойно идти на работу? Если другие прохожие идут себе мимо, никакого слона не видят, то да, похоже, это у меня внутренняя проблема. Если я вижу толпу народа, которая стоит и таращится на этого слона, там, снимает его на телефоны и взволнованно обсуждает это явление, то очевидно все-таки, что слон существует на самом деле. Если я сталкиваюсь с тем, что люди вокруг меня считают, и я сам, и люди вокруг меня считают, что человеческая жизнь обладает ценностью, и это мнение они выдают постоянно, когда люди друг друга хвалят или порицают, они все исходят из того, что человек лучше овцы, очевидно, речь идет о какой-то реальности. И если человек мне скажет, а я вот не вижу, чем человек лучше овцы, ну что же, это будет уже его личная проблема в таком случае.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Анатолий Стримова, Крым Хотельнича.
Что, простите, вас очень плохо слышно.
Из Хотельнича, Кировской области, Анатолий звонит. Я хочу, чтобы вы помолились, чтобы я принял Дух Святой.
Ой, ну, наверное, это в другую немножечко передачу. Давайте перейдем к следующим вопросам.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Еще один вопрос. Вопрос от Марфы. У меня к вам, как приверженцу эволюционного фашизма, считающего, что человек ценнее всех существ во Вселенной и что это, мол, отражено в нашем непосредственном опыте, ряд вопросов. Вы хотели бы посетить скотобойню? Если нет, то почему? И кто для вас ценнее, комар или котенок?
Значит, я думаю, что котенок ценнее комара. Ну, хотя тот и другой будет среди ночи, почему-то к котятам относятся лучше. Я подозреваю, у них пиар лучше поставлен. Что касается уникальной ценности человека. Понимаете, уникальная ценность человека — это не вопрос уже дискуссии между христианами и атеистами. И значительная часть атеистов будет говорить об уникальной ценности человека. Я думаю, что это уже будет не дискуссия между верующими и атеистами, об этом будет еще дискуссия внутри атеистов, поскольку, ну, я думаю, что для большинства атеистов отрицание уникальной ценности человека будет восприниматься просто как подростковый такой бунт. Это не будет воспринято всерьез. Конечно, все люди согласятся в том, что жизнь человека ценнее, чем жизнь животного. Что, допустим, в какой-то ситуации острой нехватки еды, если убьют собаку, чтобы накормить людей, это будет воспринято как печальная необходимость. Если убьют человека, чтобы накормить собаку, это будет воспринято как страшное преступление.
100 вопросов атеиста.
Все в эту же тему от Марии. Сообщение: животные, по-вашему, бездушны?
Не знаю. Есть различные представления о том, обладают ли животные неким аналогом бессмертной души, и могут ли животные войти в жизнь вечную. Об этом нет ничего прямо в Писании, ни за, ни против. Мне близка точка зрения Клайва Льюиса, который предполагал, что животные могут войти в жизнь вечную благодаря тому, что они находятся в контексте отношений с человеком. То есть как человек спасается через свои отношения со Христом, так животные спасаются через свои отношения с человеком. То есть чей-то конкретный личный кот, у которого есть отношения с его хозяевами, он входит в жизнь вечную вместе со своими хозяевами.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
У нас что-то молчат соцсети. Друзья, откликайтесь, задавайте вопросы. Был комментарий, что что-то идет не так, может, только у меня. Если у вас тоже что-то идет не так, то напишите нам об этом. А если все идет так, то не стесняйтесь задавать вопросы. Сообщение от Сергея. Может ли быть супергерой христианин? И если да, то кто он?
Ой, я не знаю даже толком, кто такие супергерои. То есть у меня мелькает иногда, что это какие-то такие ребята, которые по воздуху летают и вызволяют всяких бедных красавиц, которые попали в беду там. Поэтому мне сложно сказать, может ли супергерой быть христианином, но почему бы нет? В общем-то, супергерои, они исполняют такую полицейскую в основном работу, насколько я видел. И почему бы полицейскому не быть христианином?
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Олега. Как вы объяснили бы тот факт, что чем страна религиознее, тем она беднее? Где вы сами предпочли бы жить? В Швеции или Саудовской Аравии?
Это часто возникающий довод, но, знаете, он ошибочен по трем причинам. По крайней мере, по трем причинам. Первое – это то, что неверно, что чем страна религиознее, тем она беднее. И неверно в больших масштабах мы можем сопоставить Советский Союз, который был страной атеизма, и мы можем сопоставить его там с Соединенными Штатами, которые в тот же период были, ну, собственно, сейчас остаются в значительной степени страной христианской. И было видно, что, вообще говоря, ну, Советский Союз значительно беднее. Мы можем взять сегодняшнюю Северную Корею. Ну, или того же периода, что и Советский Союз, Китай. Там тоже была атеистическая страна на официальном уровне. И тоже весьма бедная. Поэтому говорить о том, что атеизм коррелирует с процветанием, там, богатством, но это нужно просто проигнорировать. Весь этот огромный исторический опыт, когда миллиарды людей, буквально миллиарды, включая китайцев, жили под атеистическими режимами, и нельзя сказать, что жили в условиях какой-то невероятной свободы и процветания. По-моему, там свободы и процветания не было. То есть сам аргумент требует, как-то часто бывает с атеистическими аргументами, чтобы вслед за 19 веком непосредственно наступал 21-й. Вот весь опыт 20 века игнорировать. Второе. Не существует религии вообще. Понимаете, нет вот... религии очень разные. Очень разные религии с очень разными социальными последствиями. Когда человек говорит «религия», он, что он имеет в виду? Он имеет в виду, не знаю, баптизм или культ вуду? Он имеет в виду суннитский ислам или он имеет в виду католичество? Это все разные очень вещи. Он имеет в виду квакеров или он имеет в виду ваххабитов? Абсолютно разные вещи с разными социальными последствиями. Поэтому, когда говорят «религия имеет такие-то социальные последствия», говорят бессмыслицу, потому что... Но это все равно, как говорить, там, не знаю, праворукость имеет определенные социальные последствия. Ну, абсолютное большинство людей праворукие, что? Они все разные. Поэтому говорить о религии вообще, мне кажется, бессмысленным. Если говорить о том, что, как любят говорить в Штатах, традиционно красные Штаты, они беднее и при этом религиознее, это типичное путание... корреляции причинности. То есть корреляция — это когда мы два феномена наблюдаем вместе, а причинность — это когда один феномен является причиной другого. И вот Северные Штаты, они традиционно более развиты промышленно, и там они побогаче, они побогоустроеннее. И они менее религиозны. Южные Штаты несколько более религиозны, они победнее. Но это не является результатом религии. Точно так же, как я приведу пример, в тех же Южных Штатах там выше процент цветного населения. И более того, если мы посмотрим по всему миру, мы увидим, что более бедные и менее благоустроенные страны, они имеют тенденцию иметь более темнокожее население. Что из этого будет следовать? Что темная кожа как-то приводит к бедности и неустройству? Ну, я думаю, нет. Это было бы неверно по существу. Это было бы неверно по существу, и сейчас этого никто вслух не говорит, потому что это было бы еще и политически скандально. Но мы понимаем, что да, корреляция налицо. Индийцы, у них более смуглая кожа, чем у норвежцев. Индийцы гораздо беднее. От чего они беднее? От того, что кожа смуглая? Нет. Потому что если мы посмотрим тех же индийцев, которые живут в Соединенных Штатах, американские индийцы, они как раз богатые. И мы понимаем, что нет тут прямой связи между цветом кожи и достатком. И точно так же нет прямой связи между религией и достатком. Иногда говорят, что там протестантские страны более богатые. По американским данным, протестанты не богаче католиков. И почему-то самые богатые люди в Соединенных Штатах, это больше всего богатых людей среди тех, кто исповедует индуизм. То есть вот представление о том, что у нас, если у нас есть корреляция, например, не знаю, в Африке едят много бананов, и, наверное, поэтому в Африке народ бедный. Но там действительно едят много бананов, а огурцов не едят. А вот в Северной Европе едят много огурцов, поэтому Северная Европа процветает. Тут тоже будет корреляция, но не будет причинно-следственной связи. И точно так же, когда говорят, что там, не знаю, в Норвегии мало верующих людей, а в, не знаю, там, в Нигерии много, и Норвегия богаче, чем Нигерия, это ничего нам не говорит о результатах религии как таковой. Точно так же, как сравнительный оттенок кожи или включение огурцов в типичную диету населения нам ничего не говорит о достатке и богатстве. Вот. И третья ошибка, которая при этом делается, это отказ, как вам сказать, это смешение между религией как практикой и религией как самоидентификацией. То есть когда человек относит себя к определенной религиозной традиции и когда человек ее практикует.
Потому что это разные будут совершенно цифры. У нас есть огромное количество православных, которые никогда не ходили в церковь и не интересуются, в чем состоит православная вера. Точно так же, как в других странах есть масса католиков или протестантов, которые точно так же себя относят к тем или другим, но не ходят в церковь и очень смутно себе представляют, чему она учит. Это никак не влияет на их поведение. Поэтому этот аргумент, что чем страна религиознее, тем она беднее, он во всех отношениях не верен.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Елизаветы. Правда ли, что не все люди могут уверовать, так как веру дает Бог? То есть невозможно заставить себя поверить?
Видите ли, все люди могут уверовать, потому что вера — это акт свободного произволения. Это то, что человек любой может сделать. Это не бывает так, что человек лишен возможности, что Бог ему не дал уверовать, он лишил его этой возможности, потом его будет за это судить. Нет. Проблема в том, что человек не хочет. То есть проблема не в том, что человек не может, в том, что он не хочет, в том, что он противится Богу. Проблема в грехе, в этом ожесточенном противлении. Благодать Божия, она убирает вот это наше ожесточенное противление. Бог привлекает нас к себе. Никто не может уверовать без благодати Божией в том смысле, что никто не может захотеть. Ну вот, знаете, я приведу аналогию, как говорят о влюбленности. Когда молодые люди воспринимают то, что они друг друга полюбили, как некий сверхъестественный дар, что-то, что к ним пришло, не что-то, что они выбирали. Но, с другой стороны, они же друг друга выбирают по своей свободной воле. Они друг друга полюбили, они вступают в брак, они живут вместе по своей свободной воле. Их никто не принуждает к этому, потому что на них сошло вот это, они друг друга полюбили. Вот благодать Божия, то, что на человека сходит, и у человека меняется его желание, меняются его приоритеты. До этого он по своему желанию, по своей свободной воле отвергал Бога или его игнорировал. После этого он к Богу опять же по своей свободной воле обратился. То есть никто не лишен Богом заранее. Понимаете, Христос, когда он говорит неверующим, он же не говорит: «Я вас заранее решил не включать в списки, идите отсюда». Он им говорит: «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». То есть он не говорит: «Вы не можете», он говорит: «Вы не хотите». И Библия всегда, когда речь идет о человеке, который отказывается покаяться и уверовать, возлагает ответственность на него самого. Мы, уверовавшие, когда мы уже пришли к Богу, мы оглядываемся и понимаем, что это не что-то такое, что мы себе обеспечили. Это Божья была забота, это по Божьему промыслу мы встретились с определенными людьми, прочитали определенные книги, попали в определенные обстоятельства. И мы понимаем, что это Божий замысел был в нашей жизни. Но если человек противится Богу, то нельзя сказать, что Божий замысел был в том, чтобы его погубить. Нет. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Этот человек просто противится Богу, это его личный выбор.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Также можете присылать свои вопросы в комментариях к видеотрансляции, ВКонтакте, в Фейсбуке, где вам удобно. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Это Станислав. Сергей Львович, ну вот неделю назад мы с вами рассмотрели несколько ваших заблуждений на тему соотношений между нормами морали, нравственности и религии. Вот сегодня хотелось бы только одно обсудить, другое совершенно. Ну вот вы считаете, что, значит, появление такого понятия, как преступление против человечности в связи с вот этим Нюрнбергским процессом над нацистами, это пример того, как работает некий высший объективный нравственный закон. Ну, логика такая, если я правильно ее понимаю у вас, значит, нацисты на самом деле знали, что нельзя поступать так, как поступали они, а если они знали, следовательно, объективный нравственный закон существует, и именно он-то, собственно, и привел к появлению данного понятия. Вот. Ну, во-первых, Сергей Львович. Значит, вот это понятие преступления против человечности, это ведь не нравственное порицание, это не категория этики, это категория сферы общественных отношений, которые называются право. И вот такая формулировка, это название, в общем-то, правовой статьи, в которой есть список конкретных преступлений, значит, причем преступных неправовых деяний, а не моральных или нравственных. Это первое. Второе, вот санкции в сфере права, это ответственность у нас гражданская или уголовная, то есть правовая. А объективный нравственный закон, даже если бы он существовал, то он относился бы к сфере этики. А вот санкции в сфере этики, это нравственное порицание или, нравственное порицание при полном отсутствии какой-либо правовой ответственности. Угу. То есть правовая ответственность никоим образом не вытекает.
Хорошо.
Из...
Значит, дело вот в чем. Не все безнравственные поступки наказуемы, но все законно наказуемые поступки, они должны полагаться безнравственными. То есть тащить человека... Никто не считает, что можно тащить человека в тюрьму за поступок, который не является безнравственным. Все преступления, подлежащие наказанию по закону, они должны быть одновременно и безнравственными. И тут, конечно же, у нас возникает куча проблем из-за того, что закон не всегда совпадает с нравственностью. Бывают откровенно безнравственные законы. И это как раз ситуация, которая возникает на Нюрнбергском процессе, потому что формально подсудимые никаких законов могли и не нарушать. Но было ясно всем, в том числе им самим, что они совершили тягчайшие злодеяния. Это вот значит, что такое понятие, как злодеяние в данном случае, оно не сводится к тому, что прописано в законе. Но нигде в законе не было прописано, что в германских законах нигде не было прописано, что они совершают преступления. По законам Третьего рейха они повиновались своим легитимному правителю, и что было, какие претензии. Они выполняли приказы. Но потом уже появилось там представление о том, что приказ преступный, нельзя было так делать. И вот суд исходит из того, что Нюрнбергский процесс, из того, что хотя формально ничего не нарушили, они знали, что совершают тяжкие злодеяния. Не могли этого не знать. И вот здесь мы видим действительно некую отсылку к закону, который стоит над законами государства, которому... Эти законы государства обязаны соответствовать.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Оливии. Не оскорбителен ли для верующих закон об оскорблении верующих? Ведь оскорбляться – это вообще не по-христиански.
Тут смешиваются две совершенно разные вещи. Понимаете, штука... Государство со своими законами, оно не входит в область веры вообще. Государство занимается поддержанием гражданского мира. Это его работа. Намеренное оскорбление больших групп людей по их идентичности, там, то есть как христиан, или как мусульман, или как буддистов, или как темнокожих, это провоцирование гражданского конфликта. И вот поскольку такое поведение есть провоцирование гражданского конфликта, государство это пресекает. Ну, например, если какой-нибудь актуальный художник пойдет и нарисует свастику на синагоге, то этого актуального художника могут задержать и какие-то к нему меры уголовного пресечения применить, независимо от того, огорчило это там, обидело, задело ли это чувство прихожан синагоги или нет. Допустим, что не задело. Допустим, он нарисовал рано утром свастику, и ее обнаружили через 5 минут, и через 15 минут полностью смыли. Прихожане синагоги пришли, уже была чистая стена. Но вот независимо от каких-либо их чувств и каких-либо их переживаний, было совершено действие, направленное на нарушение гражданского мира, и в этом качестве оно будет пресечено. Это не вопрос чьих-либо чувств или переживаний. Или там был случай в Америке, какой-то рецидивист побил стекла в мечети, там какие-то фонари еще разбил. И ему впаяли 15 лет. Но он, правда, был рецидивист. Он еще до этого безобразничал. Но 15 лет впаяли человеку именно за то, что он своими действиями разжигал межобщинный конфликт. И государство, оно, американское государство, ему за это такой суровый срок впаяло. Не потому, что оно исламское государство, это, конечно, ни разу не так. А потому, что оно стоит на страже гражданского мира и пресекает такое провоцирование межобщинных столкновений. То есть это вопрос того, как государство должно эффективно поддерживать гражданский мир, а не вопрос того, что чувствуют или не чувствуют верующие люди.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от слушателя. А у ангелов есть свободная воля?
Да, да. Ангелы созданы Богом, как и люди со свободной волей. Некоторые из ангелов ей злоупотребили и обратились в бесов. То есть сатана — это падший ангел, и пал он по своей свободной воле.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Миши. Молитва — это способ сделать вид, что ты помогаешь, не делая ничего. Сотрясение воздуха в пользу бедных. И что-то полезное церковь делает?
Церковь очень много делает полезного. Церковь ведет огромную социальную работу. И в России, и в других странах огромная социальная работа, она выполняется именно церковью. И можно пойти, например, на сайт Милосердия.ру, если вас интересуют конкретные детали. На сайте Милосердия.ру, там это сайт отдела по социальной работе и благотворительности, и там подробно описывается, чем вообще занимается церковь в отношении благотворительной работы. Потому что молитва, она ведет к добрым делам. Молитва — это не замена добрых дел, она в реальности ведет к добрым делам. Отсутствие молитвы ведет к отсутствию добрых дел. Потому что, я не видел активной благотворительности со стороны атеистических организаций. Потому что, когда люди... Отдельные атеисты, которые хотят помогать людям, они есть, конечно, могут быть, но они очень быстро уходят от воинствующего атеизма. Поскольку, когда они начинают помогать людям, они обнаруживают, что делают это бок о бок с верующими людьми. И у них пропадает желание сильно наезжать на религию, поскольку выстраиваются нормальные человеческие отношения. Атеисты, участвующие в благотворительной работе, есть, но при этом это не воинствующие атеисты. Потому что когда у человека есть цель, есть желание помогать людям, он оказывается очень быстро рядом с людьми, которые делают это по религиозным соображениям, и у него вот эта воинственность по отношению к религии уходит. А когда речь идет о воинствующих атеистах, то я не видел, чтобы они кому-то сильно помогали, хотя они, конечно же, не молятся.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Также вы можете присылать свои сообщения через мобильное приложение Теос, через нашу видеотрансляцию в ВК или в Фейсбуке. В общем, где вам удобно, где вы нас наблюдаете, можете присылать свои сообщения. Вопрос, комментарий от Миши. Если вы делаете добрые дела ради спасения души, вы делаете их из эгоизма, а не из любви.
Ну, хотя бы так. Давайте начнем с этого. Потому что человек в своем духовном развитии, он должен пройти через определенные стадии. И если человек помогает ближнему, просто желая получить награду в раю, хотя бы так, давайте с этого начнем. Потом уже человек возрастет до любви. А у Авы Дорофея, по-моему, есть слова о том, что есть три стадии такого возрастание в Боге. Первая стадия — это стадия раба, когда человек соблюдает заповеди, потому что боится Божьего наказания. Вторая — это когда он служит Богу, чтобы приобрести награду в раю. А третья стадия — это когда он любит Бога и любит ближнего и действует уже из любви. И вот для того, чтобы дойти до третьей стадии, чтобы действовать уже из чистой любви к Богу и ближнему, надо хотя бы пройти, первые две. И когда человек начинает уже активно делать что-то доброе, его сердце от этого меняется.
его работа, а не только вовне на других людей ориентирована, это то, что меняет его внутри, и он научается любить других людей. Когда мы понуждаем себя делать добро другим людям, независимо от того, как мы к ним относимся, независимо от того, какие теплые эмоции мы к ним испытываем или не испытываем, или наоборот, они нас раздражают страшно, меняется наше отношение, наше сердце открывается навстречу этим людям. То есть любовь, она обретается, когда мы эту любовь проявляем.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Почему надо верить, что все люди грешны? Разве нет хороших?
Значит, люди смешивают два разных понятия. Грешный и плохой человек в смысле, ну, социально плохой. Там, вор, разбойник, и злодей. Грешный человек — это действительно любой человек. И когда человек старается жить правильной жизнью, когда он старается быть нравственным, он обнаруживает реальность своего греха. Это так не только даже в христианской среде. Любой человек, который пытается поступать по совести, который пытается поступать нравственно, он обнаруживает, что он так не поступает, что он грешник. И тут есть такая обратная зависимость между нравственным обликом человека и тем, как он себя видит. Злодеи, которые сидят вообще в тюрьмах за убийство, там какие-то огромные у них срока, уверены, что они-то хорошие, они ни в чем не виноваты. Это, по-моему, читал книжку одного то ли канадский, то ли американский судебный психолог Хайер, «Психопаты, лишенные совести». Он именно описывает то, с чем он имеет дело, как криминальный психолог. Ему нужно понять, что вот есть человека можно выпускать или нет. Он вернется к нормальной социальной жизни, или он опять кого-нибудь убьет. И вот наиболее закоренелые злодеи, которых выпускать нельзя, они как раз не видят, что они злодеи. Это один из четких признаков злодея. Он не раскаивается, он не понимает, в чем проблема. Он не извлекает уроков из своих преступлений и даже из наказаний, которых он за них терпит. И грех, особенно тяжкий грех, который убивает человеческую душу, он проявляется в том, что человек меньше и меньше видит себя грешником. Ну, если убил кого, так только по делу. И вообще пацан хороший. А когда человек нравственно благ, и он ищет истину, он старается вести себя хорошо, он убеждается, что не получается, он убеждается, что он грешит, и это его глубоко удручает, он ищет прощения у Бога. То есть, когда человек ищет свет, ищет Бога, он видит себя грешником. Когда человек, увы, движется во тьму, движется в противоположном направлении, он считает себя хорошим человеком. Так что тут обратная зависимость. Чем более хорошим человек себя считает, тем, увы, труднее с ним окружающим, тем он больше на самом деле грешник.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Уточнение от Станислава. Ваша ошибка в том, что появление понятия преступления против человечности никак не коррелирует с нравственным законом, тем более объективным, потому что источник норм права – властная структура, которая обладает полномочиями и силовыми средствами для их реализации. В случае Нюрнбергского процесса таким источником такой власти, властной структуры стала коалиция стран-победительниц по праву силы.
Ну, если мы считаем, что по праву силы, тогда мы не имеем никаких нравственных претензий к нацистам. Нацисты виноваты в том, что они проиграли войну. И тогда получается, что любой разговор о нравственности, о справедливости у нас делается невозможным. У нас получается, что кто выиграл, тот и прав. И это уничтожает вообще любой разговор об этике, любой разговор о нравственности. Если нравственность — это правило, которое устанавливает победитель, и нам бессмысленно говорить, справедливы они или нет, ну, конечно, справедливо, раз победитель, тогда мы вообще теряем возможность для разговора о нравственности. И любые наши нравственные суждения оказываются бессмысленными.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Ивана. Скажите, пожалуйста, когда начались природные катаклизмы в мире, те, которые не связаны с деятельностью человека, но которые уносят жизни людей?
Природные катаклизмы, понимаете, если бы не было грехопадения, если бы человек не отпал от Бога, я думаю, что эти грандиозные природные явления, которые мы воспринимаем как катаклизмы, они бы все равно происходили, но они бы не причиняли вреда людям. То есть я думаю, что все эти грандиозные цунами, землетрясения — это часть того, как функционирует Земля. Это нужно для того, чтобы поддерживать жизнь на Земле. Но это бы не било по людям, если бы не было грехопадения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Комментарий был от Виктора, кусок его дискуссии с атеистом и вот тезис того атеиста, с которым он дискутировал. В ответ на мой комментарий о том, что не нужно убирать церковь, он написал: «Безусловно, нельзя запретить человеку травиться идиотизмом, но не надо тогда лезть в бюджет, нужно тогда платить налоги, нужно тогда перестать лезть в школы, перестать лезть на ТВ и вести открытую пропаганду».
Любой человек, у которого есть какие-то взгляды, он может вести открытую пропаганду этих взглядов. Если атеист может открыто выражать свои атеистические убеждения, довольно странно запрещать это не атеистам. В конце концов, я родился и вырос в светлом царстве научного атеизма, где с религиозной пропагандой было все, как он хочет. Я не думаю, что это была очень счастливая жизнь. Что касается там лезть в бюджет, например, в Соединенных Штатах есть много католических госпиталей, которые получают существенную финансовую поддержку от бюджета. А местные атеисты очень воюют, чтобы эту финансовую поддержку у них забрать, потому что они там отказываются делать аборты и еще что-нибудь, вот что-то отказываются делать такое богопротивное, и поэтому атеисты считают, что их надо лишить этой поддержки. Но пока что у них эта поддержка есть. Они получают от государства поддержку, потому что они выполняют социально полезную функцию. Они людей лечат. Или во Франции есть католические школы, и эти школы получают финансовую поддержку от государства, потому что они выполняют социально полезную функцию, они детей учат. И так устроено нормальное, здоровое государство, что оно сотрудничает с теми, кто приносит социальную пользу, в частности, с религиозными общинами. При этом само государство и во Франции, и в Штатах является светским. Никто не воспринимает ни Францию, ни США как религиозное государство. Точно так же там в Великобритании, например, средства на содержание храмов англиканских в значительной степени выделяются государством, потому что это памятники, значит, архитектуры. Поэтому в некоторых странах зарплату клирикам платит государство. То есть то, что государство сотрудничает с церковью, это общемировая практика.
Завершаемся на сегодня. Вопросы, которые не обсудили, переадресуем в следующие эфиры. Ну, а на сегодня все.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».